тема причины религиозной нетерпимости в отношении монахам в России в 19 и в начале 20 века.
Добрый день, друзья. Я хотел выразить благодарность редакторам сборника научного, потому что тема моя несколько отличается от моей конференции. Однако я был рад получить сообщение, что тема принята к работе, и эти два дня я убеждаюсь, что все-таки не зря, потому что когда были освещены темы относительно распространения баптизма и история баптизма в России, часто упоминались такие религиозные верующие, как молокане, которые были платформой для проповеди евангельского учения. И еще момент, хотел бы обозначить, что многие из нас, я понимаю, высоковленные люди именно по убеждениям баптистских представителей современного протестантского движения, то, что происходило раньше, может быть уроком для современности. Забывая прошлого, нам учить и будущего. Многие процессы имеют свойство повторяться, поэтому что-то будет касаться и нас. В современной России интенсивно идут процессы миграции различных этнических групп. Национальные, религиозные, культурные споры, часто возникающие как в национальных окраинах, так и в столичных городах России, заставляют возникать суть такого явления, как религиозная нетерпимость. Зачастую противостояние между определенными группами населения обуславливается различием вероисповедания. В нашей стране декларируется свобода вероисповедания. Однако при осуществлении прав и свобод граждан религиозные меньшинства по факту определяются как чуждые элементы общества. Следствием этого является антиконституционная деятельность местных властей и межрелигиозная рознь, подогреваемая усилиями представителей традиционной религии. Это касается как национальных окраин, где не православная церковь господствующая, а, допустим, мусульманская или буддийская. Чтобы выявить причины появления религиозной нетерпимости, следует обратиться к опыту конкретной группы верующих. Молоканские общины представляют собой уникальное явление. Вследствие своей закрытости от влияния извне, они сохранили своеобразный образ жизни, мировоззрения и культуры. Относительно их закрытости, это не закрытость не в религиозном плане, потому что все-таки большая часть из них были восприимчивы к проповедям баптистских проповедников, адвентистских и других. Но в тот момент, когда они появились, вот именно в 19 век, они были достаточно сильно культурно изолированы. Причины вот этой изоляции и вот это религиозное преследование, я выделил как бы три направления. Не значит, что их всего три, просто вот рассмотрим. Среди них это происхождение, это религиозные особенности и общественное мнение. Вот первый момент относительно происхождения. Любое явление в нашей жизни, предмет, вещь, идея, мы спрашиваем, откуда это пошло, чтобы знать, как к этому вырабатывать свои отношения. Существует мнение о том, что молоканство является русским протестантизмом, возникшим под влиянием протестантизма европейского. Современные молокане с этим не соглашаются. Я сейчас сразу начинаю об этом спорить. Основанием для этого являются некоторые факты возникновения молоканского учения. Напомним, что возникновение молоканства в исторической науке датируется 60-ми годами 18 века. Основателем секты является крестьянин Тамбовской губернии Семен Уклеин. Породившись с одним из основателей духоборчества, Поберотным, Уклеин поначалу принял духоборческое учение. Потом, через несколько лет, разойдясь с тестем по вопросу основания религиозной истины, Уклеин сблизился с последователями протестантского рационалистического учения Веритенова. Именно протестантские идеи Веритенова повлияли на формирование молоканского рационализма. По другим данным, на основе отзывов самих молокан, их вероучение выделилось из духоборчества, будто бы под влиянием пропаганды крестьян, подданных в военную службу и долго находившихся в плену между протестантами за границей во время Семилетней войны. Даже такие корни. Признание молоканами Святого Писания Ветхого и Нового Завета как единственного источника вероучения, в восприятии существующей христианской церкви как заблудшей, в непризнании чрезвычайных благодатных дарований, в отрицании церковной иерархии нельзя не видеть влияние протестантства через посредство последователей Веритенова. Значит, это цитата из словаря Брандауза и Крона в конце 19 века. Есть множество аргументов для опровержения подобной точки зрения. Но нас интересует не восстановление этой правды, все-таки они протестантский элемент, а то, как это все реализовалось на не одно поколение самих малакан. Восприятие малаканства как протестантского движения дает возможность для спекуляций по поводу посягательства этого учения на социально-политическую стабильность России. Так обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев высказывал суждение по верховной политике Российской империи. Такая цитата. Россия хранит глубокое убеждение, что нигде в Европе инославные и даже нехристианские исповедания не пользуются столь широкой свободой, как посреди русского народа. В Европе к понятию о свободе исповедания примешалось безусловное право пропаганды. Безусловное право пропаганды его. И вот источник ваших сетований на наши законы о совращениях из православия и об отпадениях от него. В этих законах, ограждающих господствующее в России исповедание и устраняющих посягательство на спокойствие его, Европа видит ограничение свободы для других исповеданий, даже преследование их. Да, к прискорбию для христианского чувства еще не настало время для мирной встречи христианских идей Востока и Запада. Западные исповедания у нас еще не свободны от мирских видов, от посягательства на могущество и даже целость России. Таким образом, Победоносцев полемизирует с представителями протестантских конфессий, подводит, не дает права протестантам на действие на территории России. И поэтому священный Малакан воспринимать как русский протестантизм, естественно, они будут действовать по сценарию, который был в Европе. А в Европе уже вовсю идут и буржуазные революции, и социалистические учения и так далее. То есть такая постановка вопроса обосновывает представителями традиционной религии свою политическую притеснение и нетерпимость по отношению к религиозным меньшинствам. Вторая такая грань по причинам нетерпимости – это обрядовая сторона. Обряды священодействия многократно являлись определяющими в формировании взаимоотношений между инаковерующими. Также само название верующих зачастую происходит от значимых и определяющих жизнь верующих обрядов. Таковым примером является отдельный толк малакан – прыгуны. Прыгунов называют еще сапунами, от слова «сопеть». Они сопели, дышали особым образом при молитве, объясняя это словами 50-го псалма Давида. «Окропи меня, Господи, и сопом, и буду чист». О наименовании прыгуны, естественно, слово «прыгать». Последователи учения, основателем которого считается Максим Гудометкин, считали, что следует прямому указанию Священного Писания. Таким образом, очищают друг друга от грехов. Такими техниками, разными телодвижениями, плясками и даже особым дыханием малакане достигали каких-то измененных психических состояний, впадали в пророчество. Высказывалось предположение, что малакане испытывали влияние суфийской практики. Якобы многие мистические стороны их учения были принесены одним из последователей Семена Углейна, основателя малаканства, в конце 18 века, из Персии. Естественно, следует обратить внимание на это обвинение и на само понятие суфизма. В суфизме прослеживается его сходство с духовными традициями других мировых религиозных школ и направлений, сходство целей, путей их реализации, даже методик. Это может свидетельствовать только о том, что в основе суфизма и исихазма, йоги и других направлений лежат одни и те же закономерности духовного развития. Они лишь по-разному реализуются в тех или иных культурных исторических условиях. Поэтому всегда найдутся люди, независимо от того, какой конфессии они принадлежат, которые в своих религиозных исканиях или проявлениях будут иметь что-то общее с суфизмом. Это мнение пропагандируют проповедники суфизма. Ну, они хотят видеть и свое влияние во всех других религиях. Однако подобные заявления о связи малакан-прыгунов с суфизмом оказались ничем не подтверждены, по сути. Почему? Все, кто писал о малаканах до революции, являлись либо православными миссионерами, либо чиновниками, либо наблюдательными интеллигентами. Православное духовенство ставило своей задачей уничтожение малаканства. Подведение восточной практики как основы сектантского культа могло сформировать восприятие его как чужеродного для русского человека. Опять же, парадокс. То есть, если говорить о протестантских учениях, то это учение малаканства Запада. Как дело касается обрядовой стороны, оказывается, это с Востока. В любом случае, не наше и чуждое. Чиновники сталкивались с молоканами по долгу службы и воспринимали их как темных спятивших мужиков, называя учение страхом новым безумием. Становится очевидным исторический факт манипулирования сознанием основной массы населения по отношению к религиозным меньшинствам. И еще один факт – использование пропаганды для дискредитации инаковерующих. В 1832 году вышло исследование студента Новицкого о духоборцах, где об этих сектантах наговорены всевозможные ужасы. Во втором издании своей книги, ровно через 50 лет после первого, в 1882 году, профессор Новицкий сознается, что дал в первом издании совсем неверное исследование. Однако, получается, в течение 50 лет эта книга является единственным источником для знакомства с духоборцами, и под ее влиянием духоборцы были зачислены в категорию особенно вредных сект, рядом с хлыстами и с ковцами. Сюда же попали и молокане, потому что они сами не до конца не могли объяснить свое происхождение, что мнение о них было не до конца сформировано. Естественно, их все записывали вместе. И Новицкий, и правительство ошибочно рассматривали молокан как отпуск духоборчества. На основе таких взглядов на молокан и духоборцев, как на особенно вредных сектантов, на них посыпался целый ряд запрещений административного, экономического и социального характера. И очевидно, что подобный факт показывает, насколько может быть пагубным влияние заказного характера исторических исследований. Казалось бы, на современном этапе историческая правда восторжествовала, однако в определенное время историческая несправедливость и действующая на основе неверных столкованных фактов нетерпимость оказывают прямое влияние на судьбу ни одного поколения притесняемого религиозного меньшинства. То есть сейчас мы можем говорить, что мы что-то выясняем, находим и так далее, но поколение, ни одно поколение испытывает, соответственно, подобное притеснение. Времена меняются, нравы остаются неизменными. В современной России представителям нетрадиционных конфессий приходится сталкиваться с проблемой вековой давности. Также представители протестантских церквей, ставших уже давно традиционными для России, оцениваются как чужеродные и деструктивные элементы общества, якобы действующие в интересах политических оппонентов. Также религиозная жизнь и обрядовая сторона подвергается критике. Обвинения в аморальных действиях в рамках вероучения сектантов являются самыми распространенными в простонародной среде. Учитывая политическую и религиозную неграмотность населения, а также исторический опыт России, можно будет не удивляться новым вспышкам ксенофобии, а вот и навязь в будущем. С чем я вас
спасибо? Спасибо, Павел Павлович. Значит, пожалуйста. У нас это стало доброй традицией нашей секции.
Вы знаете, я горячо поддерживаю ваш тезис, который разрешите еще раз озвучить о том, что в основе многих вероучений, особенно мистических, лежат какие-то общие идеи, которые люди, вот кто хочет видеть, тот увидит. Но, честно говоря, меня, мягко говоря, удивила ваша связь с суфизмом, потому что все дореволюционные историки связывают появление, прежде всего, духоборчества с квакерством. И меня это до глубины души изумляло, особенно заявление о том, что первым проповедником был немец. Учитывая пограничность территории, где возникло духоборчество и молоканство, соответственно, крайне нетерпимое отношение местного населения ко всем иностранцам, подобная версия становится не совсем, может быть, просто общечеловеческие предельцы были, и они вот близки ко всем. Поэтому вот такой тезис, вот вы увидели там схожесть с суфизмом, вы показали, что вот и с суфизмом, оказывается, возникает, потому что все-таки, суфизм это ислам. И вот, понимаете, такая вот параллель, мне показалось, что все-таки от своих сомнений по поводу, что это была идея сука квакерская, извините за украинизм, все-таки в чем-то я права, что все-таки идея была общечеловеческая.
Все мы правы.
Да. И второй такой момент. Вот смотрите, по поводу прыгунов. Дело в том, что такой момент. Максим Кудометкин основал новое вероучение в 1857-58 годах. К сожалению, у меня сейчас с собой нету карты. Его село, где он находился, оно в пределах видимости находились меннонитские села, где в это время радостное движение братских меннонитов, на основе которого возникло. Так вы знаете, они тоже прыгали на первоначальном этапе, и одной и той же идеей обосновали свои действия. Давид возле ковчега с какаши. Но самое интересное, что дальше расходится. Менониты объясняют, почему. Потому что, точно сейчас не помню, они объясняют то, что воспринимать Святой Дух, мы проявляем свою радость, а молокане, вот вам подпочва православная основа, они объясняли, что мы воспринимаем Святой Дух, и Он в нас работает. То есть вот интересные такие параллели, то есть может быть это все-таки связать вот как раз это прямое влияние появления молока.
Да, я сам был удивлен, когда столкнулся с этой ссылкой на суфизм, ну куда еще и Восток, что-то нельзя, персидское какое-то влияние, однако это было лишь упоминание в журнале еще в 1905 году, журнал «История духоводства молока». Вот. И
это русский журнал?
Да.
У вас 7-й год.
Не русский журнал, а посмотрите дальше, Абрамов. История духоводства молока же «Жалпизна России».
Вот это.
1905. Ага. Но опять же, там в статье исследовали, что эти обвинения не оказались обоснованными, подтверждения просто вот похожи на суфизм. И все.
Ну как похоже на квакерство.
Да, то есть сюда можно приписать все, что угодно. Можете австралийских аборигенов, они тоже что-то подобное делают. Поэтому говорят, я посмотрел на суфизм, что суфисты сами себе говорят, конкретная книга, они говорят, что у нас эта практика, она везде распространена, мы вот...
Созвучность общим.
Они добавляют себе вес, да, суфистской идеологии. Поэтому здесь аргумент не в том, связаны они были или нет, а в том, как потом население будет относиться. А это очень важный момент, потому что сейчас мы сталкиваемся с современной реакцией к представителям протестантских конфессий, баптистов, адвентистов и так далее. Когда любое упоминание, что-то нестандартное, что-то необычное, берется за основу выработки отношений. Представителями местного самоуправления, организации или просто населения. Люди не знают, люди невежественны. Как это в 19 веке проявлялось по-разному, и объяснение происхождения протестантства или их обряды, или же просто по академическому определению того же Новицкого, так и сейчас.
Павел Павлович, такой тогда вопрос вот от меня может быть. Но у вас все-таки тема причины религиозной нетерпимости в отношении молока в России. Да? То есть вы как бы все время отсылаетесь, я так вижу, к современной ситуации, к параллелям, к отношениям, я бы сказал, к религиозным меньшинствам вообще. И даже вы говорите, по сути дела, вот с такой же смелостью можно было поставить вместо начала 20 века, начало 21 века. Да? А все-таки с молоканами-то как? Вот есть что-то специфическое касательно, раз уж вы молока заявили, да, как тему, что все-таки было специфического в отношении именно к молокану?
Хорошо, значит, если посмотреть связь с Веритиновым, то есть если его самого отправили в заточение, ему приходилось отказываться от своих убеждений, и его последователи были разорваны, то естественно, что если прослеживается свет у молока, как последователи Веритинова, соответственно, такое же отношение будет и к нему. Если их считать протестантами, то уже победоносцы в этой полемике заявляют, что протестанты нам чужды, потому что они в Европе свою свободу навязывают не только на религиозном уровне, они идут до политики, а нам такая не нужна. Мы и так очень хорошие, мы добрые, мы любим и не преследуем, даже мы терпимее, чем другие. Но не пришло время для столкновения, значит, христианских идей Востока и Запада. То есть он в данном случае... Это высказывание победоносца, оно не напрямую к молокам, но оно их касается, если их воспринимать как христиан. То же самое относительно религиозной практики. Ну, славяне в плане выражения своих чувств и обрядовой стороны несколько консервативнее. Еще, если не ошибаюсь, Ахматова говорила про... В католическом храме я чувствую душу, летящую в небо, в православном храме я чувствую тело, уходящее в землю. Вот эта скованность или консервативность выражения своих эмоций, собственно, славянам, контрастирует с той религиозной практикой, которая была, допустим, у молокан-прыгунов. И даже современный для них исследователь, такой как Дингельштадт, описывает несколько странно их религиозные проявления. Ну и то, что я процитировал, как чиновники называют, новое безумие. Они берут за основу именно их поведение и религиозную практику. Она же говорит.
Вы знаете, в 1915 году в журнале «Русская будущность» эта группа будущих обновленцев издавала по поводу, как изменить русскую православную церковь, чтобы к событиям. И вот интересная там статья о том, что необходимо молокан и старообрядцев признать как порождение истинно русского православного духа и прекратить их преследовать. Тогда они нам помогут бороться с баптистами. То есть вот такая была интересная статья. Но она, правда, одна была. И дискуссия вокруг нее как-то не завязалась. То есть вот такое вот интересное.
Да, но вот здесь дело в том, что интересно что. Вообще-то говоря, когда мы говорим о молоканах, это очень интересно такая этноконфессиональная общность, да, с какими-то своими социально-бытовыми устоями. Да, если, например, когда мы говорим о баптизме, вот, да, то мы все-таки не имеем дела, практически не имеем дела, за исключением тех частных странных случаев, да, с каким-то социальным утопизмом, например. Да, а если мы говорим про молоканство, да, то тут вот утопические разного рода идеи, они присутствуют. Причем в разное время, в разных формах, да. И вот это, например, один из тот факторов, который типично молоканский, и который, я думаю, напрягал не меньше, чем какие-то параллели с протестантизмом. Ну, как мне в этом очень думается, да. Вот. То есть здесь мне думается, что вот этот вот ваш список, он, ну, у вас, с моей точки зрения, нуждается в некотором расширении.
Да. Я просто тоже на начальном этапе своего исследования, поэтому это первая моя статья и первый анализ.
Спасибо. Так, еще какие, да?
Вопрос у меня реплика. Мне кажется, что причина религиозной нетерпимости в отношении молока в этот период обозначенный коренились в российском законодательстве. И с этой точки зрения любопытно исследует такой аспект, как отсутствие законодательной основы для нетерпимости, и при этом продолжающий существовать нетерпимость. Вот этот вот аспект чрезвычайно интересен. Здесь как-то есть законодательная основа, а после 5-го года нет законодательной основы, а все равно нетерпимость есть. Сейчас нет, сейчас наоборот, законодательная основа. И как говорят специалисты по, я знаю, разработчиков закона о свободе совести, наше законодательство одно из самых прогрессивных в мире. Но нетерпимость все равно существует.
Значит, все-таки проблема, наверное, не в законодательстве, коллега, да, а в чем-то другом.
Здесь
как бы законодательное основание для нетерпимости, для их травли была законодательно как бы оправдана, имела государственный статус их травли. Сейчас как бы государственный статус ушел, а ментальность осталась безусловно.
Да, но я думаю, но тут вопрос, что порождение чего? Мне так кажется, что законодательство Российской империи этого периода – это порождение ментальности во многом. Ну, ладно, это уже мы далеко ушли от, на самом деле, от заявленной темы, хотя тоже интересно, я соглашусь, что это очень интересно, тоже повод для дальнейших исследований, дискуссий. Вопросы еще есть у нас?
О численности что-то сказать, сколько было в конце 19 века?
По численности некая сложность пока для меня возникает в том, что значительная степень переселения, вынужденного переселения, начиная с екатерининских времен, один момент, во-вторых, национальные окраины и также представители даже имя национальных окраинов, которые вынуждали мигрировать, ну, допустим, в Турцию, это затрудняет исчисление. А данные, которые даются, они несколько пестры и противоречивы. Хотя бы на том основании, что у молока достаточно много токов внутри, плюс появление отдельных этих групп и противоречивость даже в определении молока самих себя. Хотя вы скажите свое название. Я еще не встретил ни одного такого четкого утверждения, что мы называемся вот так-то потому-то. Когда мы читаем исследователей, ну, допустим, Дингельштетта, который лично путешествует и все спрашивает, он сразу несколько вариаций подает. Теперь, значит, молокане это кто? Которые живут на поселении молочной реки? Или те, которые употребляют молоко во время поста? Или еще самая нелепая версия, которые причащаются молоком? Всегда, поэтому про численность я как бы не берусь вообще говорить конкретно.
Ну, я могу ответить на вопрос по численности. Дело в том, что тоже до 17-го года вопрос о численности, он самый дебатированный. Сами, значит, они могут назвать цифры и несколько миллионов. Местное православное духовенство назовет несколько, скажем так, ну, несколько десятков сотен. Поэтому, если вы хотите более-менее надежную статистику, а перепись населения включала в себя только графа, официально признанных этих, поэтому молокане попадают в графу старообрядцы и уклоняющиеся от православия. Куда, например, попали менониты, обращенные в православие, не захотевшие быть православием, ну, ставшие опять менонитами, но их пишут как уклонившиеся из православия. Таких 12 человек, но тем не менее они туда и попали. Поэтому вы не найдете молока в переписи населения. С другой стороны, самая простая надежная статистика – это взять епархиальные ведомости. И там, ну, вы знаете, точность, вот именно губернская статистика епархиальная, она очень высокая. Если я не ошибаюсь, на начало 20-го столетия по Таврической губернии молоком до 6 тысяч, по-моему, доходило. Да, но могу ошибиться, но это только Таврическая губерния, вот это поселение молочные воды. Молочные воды.
Еще интересный момент, то, что мы назвали описание культурное молока. То есть многие молока, независимо от того, что поменяли эти наблюдения или нет, идентифицируют себя как молока. Мои предки, допустим, они приняли адвентизм, баптизм. Но в свои молоканские традиции они сохраняют до сих пор и имеют встречи, общения, вспоминания, какие-то культурные особенности остаются теми же. Они всегда подчеркивают, что они из молока. Поэтому вот, если в 20 веке принятие протестантских учений, оно нисколько не лишает их этого статуса. Потому что весь их уклад, язык, быт, культура, все-все остается таким же молоканским.
Спасибо.